Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня в пятницу, 29 мая, время 21 час 4 минуты в Киеве, такое же время в Москве. Я провожу сегодня свой стрим с ответами на вопросы зрителей канала. С какой-то периодичностью я это делаю, не всегда это вызвано каким-то особым поводом. Но вот сегодня такое, когда я посчитал, что в пятницу лучше потратить время на то, чтобы осветить ряд вопросов, которые бы вас заинтересовали, в канун некоторых известных событий и моих ряда поездок, которые скоро станут предметом наших эфиров. Поэтому я сегодня позволю себе небольшой, не будем сегодня поздниться, эфир с ответами на вопросы наших зрителей. Нас около 1500 смотрят, чуть меньше, около 500 уже поставили отметки «нравится». Просьба большая своим вниманием нас не обделить. Пожалуйста, ссылки на эфир распространяйте, лайки ставьте. На канал тоже обязательно подписывайтесь, поскольку мы всегда нуждаемся в увеличенном внимании наших подписчиков. Вот. Ну, а я, собственно говоря, прошу всех начать уже писать вопросы, и я постараюсь практически со старта отвечать на них. Вот. И по ходу дела, как это я обычно делаю, в общем, более широко или более сжато, отвечая на них, затрагивать, может быть, какие-то вопросы, которые я не в эфире не озвучил. Да? Ну, постараюсь быть в некоторых ответах более развернутым. Специально я не готовил никакого предварительного предварительной вводной части для того, чтобы задать определенные направления вопросов. Я просто думаю, что сегодня мы можем себе позволить в более таком вайбовом варианте, релакс такой, да, спокойно ответить на все интересующие вас темы, которые касаются текущих политических событий, войны в Украине, разумеется, международных событий, ну и каких-то связанных с работой канала, возможно, вытекающих из моей работы персонально. Вот. Еще несколько объявлений буквально. Я напомню, что, конечно и разумеется, вы можете помогать нашему каналу. Ну, кто как может. Главная помощь – это подписка на канал, просмотр его эфиров. Лучше этого не может быть вообще ничего. Ваша дисциплина, ваш энтузиазм для нас является лучшей наградой. Но у нас также есть ссылки под каждым видео или на главной странице канала, о канале там такая, да, ссылки на финансовые площадки, где вы можете помочь работе нашего канала, переводя какие-то средства. Но опять же, это по возможности. Если у вас такая возможность отсутствует, ничего страшного. Подписывайтесь на канал, смотрите наши эфиры, распространяйте ссылки на наши эфиры в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Давайте вот что сделаем. Давайте я сразу прям начну отвечать, иначе меня все упрекает. Фейгин там освещает 10 вопросов, а дальше мы вот типа остались неохваченными. Что такое? Вот. Я стараюсь отвечать, вопросов много, но иногда не получается. Ну, как бы силы человеческие не бесконечны, не обессудьте. Вот. Так что давайте прям сразу пойдем. Вопросы обозначайте красными значками. Лучше всего я их вижу просто в ленте. И это не реплики взаимные зрителей, поэтому мне надо увидеть, что это ваш вопрос, потому что лента проматывается быстро и так далее. Ну вот Гриша Алекс такой вопрос сразу задает вначале. Каким образом антивоенные лица из РФ и других стран, не являющиеся политиками, могут помочь вам? Гарри Каспар и другим лицам придерживаются четких позиций и убеждений, помимо донатов. Ну, кстати, донаты совершенно необязательная вещь. Работа канала и моя работа политическая в той же платформе российских демсил – это вещи сопрягающиеся, но все-таки есть некая самостоятельность, поскольку политическое мое качество требует скорее усилий, скажем так, помимо собственно политических, но и административных каких-то, знаете, усилий, связанных с взаимодействием с коллегами и так далее. Там донаты, честно говоря, как мертвому припарок. Как раз не об этом речь. Что касается помощи. Ну, вы знаете, там есть сейчас несколько очень острых направлений, по которым развивается дискуссия и внутри платформы, и, скажем так, внутри ПАСЕ, в которой действительно в той или иной степени поддержка людей, которые являются релокантами, российскими гражданами, да, нам и у украинцев помогает неплохо, вот, она существенна. Вот. Она, прежде всего, в поддержке наших инициатив, мне кажется, на сегодня, вот если вы сегодня меня спросите, одна из главных – это все-таки вопрос с паспортами. Вы знаете о том, что ситуация усугубляется. Мало того, что приняты ряд нормативных актов в Государственной Думе, по которым ущемляются права покинувших Российскую Федерацию, преследуемых и не только преследуемых, но и непреследуемых лиц граждан России. Проблема с получением паспортов новых в консульствах, например, поскольку сроки исчерпаны. Ну вот я беженец, мне не надо этого делать, у меня беженский паспорт и титр во Французской Республике, мне выдан титр де сежур. Вот. Но есть люди, которые не имеют статуса беженцев, а значит, более специального режима получения вида на жительство и испытывают проблемы со своей легализацией. Из-за того, что паспорт исчерпался, а зачастую паспорт это не биометрический и так далее. Вот этим занимается Дмитрий Гудков, он возглавляет это направление. В ближайшем июне, вот 25 июня пройдет заседание, в ПАСЕ нашей платформы будет обсуждаться накануне сайт-эвент 22-го, по-моему, числа, боюсь соврать, на котором этот вопрос будет обсуждаться и войдет в такую первичную решающую фазу. Поддержка нужна, поддержка нужна политическая, поддержка нужна сетевая. Безусловно, формы этой поддержки, они разнообразные, так сказать, выбирайте сами. Я думаю, что мы сейчас прорабатываем в платформе какие-то возможности, какая-то часть платформы, кстати, не вся, этого взаимодействия. Вот, там приемную собирались сделать, я думаю, ее сделают, общественную, куда можно будет обращаться с инициативами, просьбами и проблемами. Наряду с тем еще им возможно. Но это будет, конечно, онлайн-приемное. Не исключено, что возникнет посольство в Страсбурге, производное от нашей платформы. Как быстро и какое, не могу сказать. Это пока еще в стадии обсуждения. Это и технические вопросы, и политические вопросы, и статус. Такое вот все, понимаете? И там тоже будет взаимодействие с нашими гражданами, соотечественниками, теми, кто хочет либо вовлечься в работу платформы, либо какие-то проблемы свои туда адресовать. То есть это тоже тема, которая, в общем, это взаимодействие обеспечит, потому что все-таки посольство не будет висеть, посольство или оно представительство, неважно, это все слова. Но это важная штуковинка. Вот. Мы не знаем, как будет развиваться в целом политическая ситуация до конца. Но у радикальной части платформы, я к ней и себя отношу, Игорь Каспаров, Андрей Волну, ряд других, это не значит, что мы там сильно дифференцированы с нашими коллегами, например, из антивоенного комитета, с тем же Михаилом Ходорковским, его сторонниками, с нашим другом Димой Гудковым и так далее. Но есть и некие самостоятельные задачи, которые есть, например, у представителей в платформе, от форума «Свободы России». То есть это все-таки более радикальная повестка. А эта повестка проукраинская. Вот. Я уже много раз пояснял, что это не вопрос игнорирования интересов россиян, ничего подобного. Проукраинская повестка – это самое, что ни на есть, актуальная повестка русских, настроенных против Путина и войны. В зависимости от исхода войны в Украине будет зависеть судьба власти в России. Вот это важно понять. Разумеется, конечно, мы желаем находиться на связи с нашими сторонниками. Не буду скрывать, людей радикально настроенных гораздо меньше, чем традиционно таких, вафельных. Я их не осуждаю и не говорю о том, что это какое-то принижение. Просто людей, которые, в общем, настроены на, скажем так, более неконфликтную повестку, их всегда больше. Чтобы не вызвать на себя гнев власти в России и ее различного рода частей, в том числе и спецслужб. Вот. Так что с этим тоже непросто, но в какой-то момент я не исключаю, что оформится наряду с леволиберальным крылом, условно-центристским, оформится и правоцентристское крыло, которое возьмет на себя функционал определенный, вплоть до военного частично или квазивоенного. Тут тоже понадобится взаимодействие. Бог знает, может, когда-нибудь армия будет создаваться полноценная путем объединения русских комбатантов внутри вооруженных сил Украины. Вопрос пока эфемерный, но кто сказал, что завтра это не будет остро актуально. Поэтому взаимодействие, да, важная штуковинка. Вот мы сейчас с Анастасией Шевченко, членом платформы, обсуждают формы этого взаимодействия. И, видимо, онлайн-приемное – это то первичное, что уважаемый Гриша Алекс будет входом в тему поддержки и взаимодействия. Вот я бы так. Доктор 1936. Я по порядку буду стараться. Добрый вечер, Марк. Ваше отношение к Аугусту Пиночету. Спасибо, а ждут Одесса. Значит, что я хочу сказать? Ну, как бы темы прыгают, но это допустимая вещь. Я по убеждениям правый центрист, правый либерал, консерватор в целом, да, то есть это комбинация из этих взглядов, ценности либеральные, а вот взгляды у меня консервативные. Не секрет, и поэтому Аугусто Пиночет, несмотря на то, что, безусловно, это была диктатура, латиноамериканская диктатура соответствующих лет, но я последовательный противник левой идеологии, разного рода ее оттенков, вплоть до радикальных коммунистических. Вы сами понимаете, любой, кто является их противником и использует силу для недопущения этого ужаса левого, всегда вызывает во мне симпатию. Поэтому к Аугусто Пиночету я отношусь очень хорошо. Аугусто Пиночет – это военный ученый. Он был, возглавлял академию военную в Чили. Вот. К моменту военного переворота в 1973 году это все-таки был командующий одних из родов войск сухопутных и фактически осуществлял функции военного руководства. Вот. То, что Аугусто Пиночет остановил движение коммунистической заразы на континенте, вызывает глубочайшее у меня уважение. Да, я не люблю диктатуры в любом виде, правые, левые, понятно, но я понимаю, что без издержек процесс этот в те годы, а тогда другие нравы были, прямо скажем, было не остановить вот это распространение левой идеологии. Руками кубинцев ее распространяло коммунистическое советское правительство. Это не секрет. В момент военного переворота, я вам напомню, погибли не только при Альенде и его правительстве советники военные и спецслужб из числа кубинцев. Их много погибло. Но погибли и КГБшники. Вот, из первого главного управления, некоторые из военного ведомства, то есть ГРУшники, они погибли в разных частях города Сантьяго. Вот, с этой точки зрения, не чужая нам тема Пиночета и возможного противодействия любой коммунистической диктатуре. И поэтому я, если меня спросить как политику и как человеку исторической личности, Пиночет, у меня отношение позитивное. Хотя, повторяю, амбивалентность заключается в том, что я противник любых диктатур, чем бы они ни оправдывались. Хотя, повторяю, есть исключительные случаи, когда диктатура необходима. Вот у вас такой вопрос по поводу Канта и категорического императива. Мы так далеко уйдем, простите, уважаемый Кларенс Страйк. Давайте я вам отвечу по-своему. Значит, мой вопрос звучит, как Марк, глядя через категорический императив Канта, мир уже вошел в эпоху права силы, а исключения для сильных стали нормой. Или мировая система еще пытается удержаться от окончательного падения в хаос? А в чем, собственно, удержание системы? Давайте на политологическом, а не философском уровне об этом поговорим, чтобы не уходить далеко. Дело в том, что система давно разбалансирована. Она ищет способа не выживания прошлой системы, а постройки новой. Уже очевидно, что все 30 с лишним давности институты, которые сохранились от эпохи Холодной войны, они ни один не работают. Какой ни возьмите. Хоть ООН, хоть НАТО. Ну, каждый по своим причинам. ООН – это вообще коррупционная политическая погремушка левых, а НАТО просто испускает дух по причине кончины американо-центричного мира. НАТО ведь и орган был, и, точнее, военно-политический союз именно в условиях существования американо-центричного мира. Только так. Если вы вынимаете минус Америка, ну вот минус Америка, то о НАТО говорить как о полноценной дееспособной системе безопасности уже не приходится совсем. Потому что краеугольным камнем ее была евроатлантическая безопасность, обеспечиваемая в большей степени, в решающей степени, именно Соединенными Штатами, Вашингтоном. Как только этот элемент изымается, Ну, все осыпается. Окончательное падение в хаос, что им считать? Война всех против всех, знаете, классический опыт. Ну да, отчасти. Хотя, понимаете, периферийно это никогда не заканчивалось. Мир вечно пребывал в состоянии перманентного такого хаоса, сдерживаемого действительно глобальными субъектами. Раньше это был свободный мир и коммунизм. Сейчас субъект, с одной стороны, стало больше игроков. Но в конечном итоге, как в любой системе, есть только два полюса. Это как магниты, притягиваемые и отталкиваемые. Поэтому, да, я вот больше склоняюсь к тому, что переходная фаза будет связана с соперничеством двух главных субъектов мировой политики. Это Вашингтон и Пекин. Но, возможно, эта система такого дихотомии, она такая, да, историческая и другая, она не останется прежней, она изменится. Кто-то не вытянет это все, кто-то рухнет. Ну, как это было и при коммунизме, так сказать, свободный мир победил, а распределительная система, она рухнула, вот, не выдержав конкуренцию, прежде всего она. Она была не жизнеспособной, она поддерживалась искусственно. Вот. Общественные отношения, которые в марксистском понимании определяли суть системы, которая существовала в СССР, они просто не выдержали конкуренции. Общественное собственное средство производства просто-напросто является неэффективной. И вот это, собственно, привело к известному разбалансированию, а победой свободный мир по налоценно не воспользовался. В этом его беда. Но человечество вообще как бы двигается все равно от ошибки к ошибке. Вот надо было добить постсоветский мир там и так далее. Ну, не добили. Ну, что ж теперь. Что-нибудь другое бы сделали не то. Но факт остается фактом, что Запад не воспользовался плодами своей победы. Так, чтобы страны западного ареала, ну, христианского мира, не абсорбировать внутрь себя. Они как-то пренебрегли этим, а нужно было решительно действовать. Добивать остатки уже не коммунистической идеологии, а советской системы. Ну, и такого постсовка. Он оказался, этот постсовок, и живучий, и совершенно отвратительный с точки зрения перспектив. Постсовок ринулся в азиатское объятие, в азиатские объятия. Ну, я думаю, что просто никто не прикидывал до такой степени это все. Что вдруг окажется, что постсоветская Россия, субмаргинальное пространство, сочетающееся и Запад, и Восток, вдруг все-таки упадет в объятия Востока. Ну, не думали так. Но хочу сказать, что источников хаоса больше. Это не только такое, знаете, манихейское представление о мире, там, света и тьмы, в котором всегда должно быть на одной стороне добро, на другой зло. Многие вещи, они время от времени меняются местами. Хотя свободный мир несет на себе, как крестоносец, знамя Христова к Иерусалиму. Ничего не поделаешь. Все равно должен быть кто-то хороший, а кто-то плохой. Но прибавились и другие проблемы. Вдруг оказалось, что мир, чисто построенный на хьюмэнити, не выживает. Ему подпорка нужна в виде искусственного начала. Да, рукотворного человека. Но вот эта роль новой технологической революции, она имеет шанс на исправление недостатков. Ну, условно говоря, робот сделает беспристрастно и добросовестно то, что не в состоянии сделать человек. Неважно, касается это суда, бюрократии или управлениями государства. Вот вплоть до. То есть улучшить человеческую породу может машина. Парадоксальная мысль, но тем не менее. Вот это в такой степени не было в 20 веке. Мы такого не понимали. Хотя он двигался к этому, пережив несколько научно-технических революций. Мир, который мы знали. А сейчас происходит нечто совершенно невероятное. То, что определит даже не на десятилетие, на столетие существование человечества. Надо об этом помнить. Что есть что-то, что вмешается в противостояние главных сил на планете, и изменит характер самого этого противостояния. Вот. Так что не надо бояться хаоса. Надо знать свое место в нем. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Так, у нас есть спонсоры, которые тоже что-то пишут. Давайте мы им ответим. Это как-то некрасиво. Лепрекон Алекс, наш старый друг, пожертвовал средства. Слава Украине, героям слава, героям слава. Как вам написать? Спасибо за работу. Пишет No Fair Way. Можно это сделать, написать на почту нашего канала. Вот, Фейгин Лайф, Gmail, поэтому посмотрите, в описании она везде, почта стоит, милости просим. Евгения Бойко пишет, российский кейс все чаще оценивают через опыт других стран. За современную Россию уже нельзя сравнивать с демократическим государством. Официальная картина политического преследования очень далека. Не все понял, уважаемый Евгений, но бог с ним. А современную Россию вообще нельзя ни с кем сравнивать. В ней есть и самобытная, вот тирания в ней, она очень самобытна сама по себе, хотя носит и признаки, неважно, от трайбалистских диктатур в Африке до латиноамериканских таких, знаете, весьма изощренных таких по лакеру таких корпоративных диктатур, которые наследуют и авторитарным системам, европейским, классическим, фашистским, вот, латинским, вот как диктатуру Франко и так далее. Такой, знаете, маргинальный субъект, вбирающий в себя гетерогенно разные элементы. С демократическую ситуацию точно нельзя сравнить. Я вот вам так скажу, Евгений. Меня всегда удивляет, когда Путина пытаются политически аттестовать. Говорят, вы знаете, Путин, он правый, он фашист. Вот в классическом понимании, идеологическом понимании, вот он вот такой. Или наоборот, говорит, да нет, он за Сталина, значит, за социальный элемент. Вот. Значит, можно его отнести к левым центристам, но такого постсоветского, советского толка. Ну и так далее. Я много слышу этих определений. То он поддерживает АФД, а то он поддерживает левых в Германии, то он поддержит крайне правых во Франции или в Италии, ну и так далее. Хочу подчеркнуть, что путинская система не укладывается в обычное классическое представление традиционных идеологий. Вот как мы ее знали, да, вот помните четырехугольничек, если кто политологию проходил, вот раз, два, правый, левый, и вот эти дырочки там. Нет этого. Не в силу того, что это невозможно упорядочить и ясно обозначить, куда отнести путинскую диктатуру, а потому что она, преодолев дрейф от авторитарной персоналистской, ну, изначально корпоративной, она пришла к стадии тоталитарной, полноценной тоталитарной системы, в которой идеология – важнейший элемент, но именно нынешние тоталитарные диктатуры и путинская в этом смысле витрина, да, вопреки, кстати, определению Ханны Арендт, но и она это заметила, именно она, вот не является классической идеологической тоталитарной системой. Почему? Демократии и тоталитарные системы всегда идеологичны, всегда, так считалось. В 20 веке это так и было. Вы у любого найдете, так сказать, определение того, что начиная от империи инков, это была идеологичная, но религия служила идеологией, заканчивая иезуитской парагвайской диктатурой 70-летней и до тоталитарной диктатуры советской, в Европе это единственный опыт. Потому что нацистская диктатура – это все-таки была авторитарная диктатура с тоталитарным элементом. Только после 43-го года, позже, действительно возникла полноценный тотальный охват всей социальной, политической, экономической и другой жизни внутри Германии. Вот. Репрессии не определяют только. Они не определяют характер тоталитарной диктатуры и ее жестокости. Этого недостаточно. Там есть и другие элементы. В классическом понимании авторитарное отличается от тоталитарного в том, что при авторитарной диктатуре сохраняется лакуна личных частных свобод. В тоталитарной системе это абсолютно невозможно. идеология, контроль покрывает все. Отсюда слово тотальность. Но путинская диктатура тоталитарная, она тоже в переходном процессе внутри тоталитарного дрейфа находится, она вне идеологична. Вот это парадокс. То есть, грубо говоря, так примитивно, что они строят? Вы понимаете, куда они ведут? Они на Марс хотят переселиться, они хотят восстановить СССР. Они хотят Путина сделать там аналогичным северокорейской диктатуре основателем семьи, близкой по форме к каким-то тоталитарным монархам. Что они строят? Коммунизм они строят, капитализм. Никто ничего не понимает, они сами себя не понимают. За их этатизм ничего не следует. Понимаете? И поэтому они могут манкировать идеологическими формами как угодно. В себя, в пользу себя. И с демократическими в этом смысле, и даже с некоторыми даже тоталитарными системами сравнивать нельзя. Северокорейская система идеологическая. Ну как же? Идеи чучхе и там в развитии находящиеся. Тоталитарный мир легко обнаруживает идеологическое начало. Путинская система нет. Она возникла из отрицания коммунизма в том числе. Ей нужно было освободиться от коммунизма. Да, ядро ее политической системы – это спецслужбы. Их большой конгломерат. Но им надо было оттолкнуться от коммунистической идеологии. Она их сдерживала. Они хотели богатства, самодостаточности, управления всем через деньги. Но не только через них. Репрессии – тоже инструмент. Ну, много других, конечно, элементов управления. Идеология их сдерживала. И вот высвободившись от коммунизма, тем не менее, они пытались создать какую-то азиатскую модель. Они сами не понимали, что она азиатская. В каком-то смысле они интуитивно перевоссоздавали китайскую модель, при которой есть тоталитарная политическая диктатура и, в общем, госмонополистический капитализм, при котором государство не теряет роль главного регулятора и главного субъекта экономической жизни, но дает пространство для рыночной инициативы. Ну, ограниченное пространство. И с этой точки зрения почему-то в Китае это вполне идеологическая модель. Она имеет традиционное начало, традиционный элемент. А в российском изводе, в российской путинской системе мы его не обнаружим, потому что но если был бы традиционный элемент, они бы, я не знаю, восстановили бы дом Романовых или дом Путиных. Сделали бы государственные идеологии православие, прямо официально идеологии. То есть, условно говоря, все, кто не православные, не люди. Давай принимай православие, получай билет. Социальный рейтинг в соответствии с православным началом. Ну, что-нибудь такое. РПЦ претендовал на роль КПСС, кстати сказать. Ну, как-то не сложилось. Все-таки гедонистический образ жизни ближе. Хочется, знаете, почпокаться, хочется... Ой, я не буду говорить, а то меня в гомофобии постоянно обвиняют. Вот. Хочется пожить, знаете, в дубаях с проститутками. Хочется вот всего вот этого вот хочется. А идеология, она же ограничивает. Ну, нельзя. Ну, при Сталине, какой бы он ни был, ну, спал на сапогах. Ну, не нужны ему были заводы, ему все принадлежало. Ну, не надо было ему в реестрах фиксировать свою фамилию своих родственников. Ну, не было этого. Они руководствовались глобальным масштабом. Поэтому Путин-то и не вытягивает, как Сталин. По той простой причине, что у него все время мозжечки, сколько я на этом заработаю. Может, не так, как у Трампа, но Трамп вообще из другой песочницы. И поэтому у них ничего не складывается. Кстати сказать, поэтому они и погибнут. Тоталитарные системы тоже могут существовать достаточно долго, ну, относительно долго, но не дольше авторитарных систем, где все понятно и легко. Но и они, в общем, конечные. Так же, как и система Путина. Вместе с ним она и уйдет, она канет. Потому что она так до конца себя не отполировала. Она не создала условия преемственности власти, понимания, ради чего эта власть и так далее. Поэтому, отвечая на ваш, уважаемый Евгений, вопрос, я могу сказать, что путинскую систему лучше вообще ни с чем не сравнивать. Просто можно запутаться. Так, ну ладно, как мог ответил. Поехали дальше. Так. Ух ты, сколько вопросов-то. Так. Вот, Александр Финько. Такой ник. Марк Захарович, прокомментируй, пожалуйста, визит Тихановского в Украину. Может, вы Придете на канал к Мартыновой с Бибиком. Мартыновой с Бибиком. Ну, может быть, просто я и так хожу, не сажусь вообще. У меня ребенок уже меня грызет под столом, когда я, значит, постоянно сижу. Поэтому я, может, приду, наверное. Ну, как бы не проблема такая. Что касается визита Тихановской? Ну, Тихановская, понятное дело, приехала по приглашению украинской стороны для демонстрации Лукашенко о возможностях альтернатив его власти. Это картинка, которая необходима в условиях напряжения, которая возрастает в связи с тем, что Москва давит на Лукашенко, желая втянуть его в войну в Украине, а он этому сопротивляется. Ну, тут тоже многовариантность некоторая есть. Они хотят от него много больше. Они не просто хотят войны с севера, значит, входа опять в Украину, но еще и, может быть, каких-то провокаций в сторону Литвы и Польши. Он от этого все время пытается уклониться. Ну, как может. Однако визит Тихановской – это еще одна демонстрация, что мы с тобой сделаем. Вот выразимся так. То есть мы тебя убьем, а Тихановскую за твоим вычетом оставим в качестве лица официального, с которым будут иметь дело. Даже если ее не пустят в Беларусь. Вот. Там неровно складываются отношения с Тихановской. То ее принимала Банковая, то нет. Но факт остается фактом. Сейчас это остро актуально, и, по-моему, сигнал Лукашенко услышан. Так мне показалось. Могу ошибаться, но я, мне кажется, все-таки думаю, что Лукашенко напрягся еще сильнее. Вот. Отдавая себе отчет, что действительно ничего не гарантировано. Понимаете? Поэтому, видимо, да, видимо, месседж этот получен, и Тихановская, не обладая собственным самостоятельным военным или каким-то силовым ресурсом, она, конечно, имея отношение с Киевом, может рассчитывать в случае победы Украины и падения Москвы на то, что режим Лукашенко будет заменен на ее администрацию. Шанс на это есть. Он призрачный, но он есть. Мне кажется, что Украина просто дает понять Лукашенко, чем все это для него чревато. То есть это больше демонстрационная такая вещь. Так. Поедем дальше. А Виталий Бабаев, 16, такой ник. Вопрос Марку. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какова дальнейшая судьба Молдавии? Ну, Молдова, надо говорить. Приднестровье. Сможет ли Молдова отойти полностью в сторону Европы, пока им ничего не угрожает, как Балтии? Смотрите, как тут следует. Вот сейчас самый напряженный момент связан с Арменией. Скажем так, сейчас 50-50 ситуация. Если Армении удастся спрыгнуть с УДКБ, Евразес, там, со всего этого барахла московского, то вообще говоря, да, и у Молдовы, прежде всего у нее, но Украина там, понятно, это другой вопрос, там война уже бушует, появляется шанс дать пример другим таким же странам, которые не имеют территориальных проблем, а Армения от него избавилась, от этой территориальной проблемы. Ну как это, было бы счастье, да несчастье помогло. Карабах, который вернулся в Азербайджан, вот, освободил Армению от проблем, которые могла бы препятствовать вступлению в ЕС. Ну и вообще в широком смысле западной интеграции. Юридической, там, политической и так далее. Мы видим по даже вот нынешнему выступлению Путина, вот он за несколько часов сейчас отвечал журналистам, это Москву напрягает очень-очень-очень сильно. Они понимают, они отдают себе отчет, что за Армению последуют и другие. Причем даже не обязательно те, кто и так уже отрезанный ломоть, как Молдова, ну, Украина, война идет. Понятно, исход войны, исход судьбы Украины по поводу НАТО, там, не знаю, ЕС и так далее, и так далее, и так далее. Но вот лакмусом сейчас выступает именно Армения, потому что этот курс на интеграцию с Западом, он стратегический, он тактический, он всякий. И если они не убьют Пашиняна, и если не произойдет военного переворота, чего исключать в принципе не стоило бы. Вот, потому что здесь очень благостные какие-то настроения. Ой, да он не сможет, там нет общих границ. При желании все могут, поверьте мне, и десант высадить, и так далее. Все могут. И с этой точки зрения у Молдовы, скажем так, текущий шанс это связан с интеграцией Приднестровья внутрь Молдовы. Я, как вам говорил, в октябре, когда я ездил на остров Змеиный, я жил в Измаиле, а это прям вот, вот в окно видно границу с Приднестровьем. И я не значит, что я видел Тирасполь в бинокль, не об этом речь. Но как-то вы понимаете, никто держаться за Приднестровье так уж сильно внутри Приднестровья не будет. Одно нажатие, усилие, и, в общем, власть там, она в сторону Кишинева официального сама пойдет. Вот парадокс такой, понимаете? Нет там никакого бонуса от Москвы, настоящего бонуса. Это такой неосоветский проект, который держит Москва для себя, чтобы в моменте сдерживать Молдову от евроинтеграции. Ну и всего, что с ней связано. Если эта проблема будет преодолена, Молдова даже быстрее других примет. Но у Армении сейчас выше шанс. В силу того, что Армения действительно взяла под усы, и, кстати сказать, именно Франции поручено помогать, обеспечивать Армению там и безопасностью, и так далее. Ну, там и Америка немножко принимает участие. И это, конечно, будет большое столкновение. Если Москва решится, у нее там военная база в Гюмрии, там промосковские силы есть внутри армянского политикума и так далее. Если она пропустит этот удар, то все. С Молдовой все гораздо проще будет. Вот. Я думаю, что после такого даже Молдова решится на действия внутри Молдовы с Приднестровьем для того, чтобы абсорбировать окончательно. Там есть небольшая проблема Гагаузии. Вот. Но там, где применяется сила, все решается. Если вы помните, в Молдове оппозиционных кандидатов посадили. Правильно сделали. Потому что это были промосковские агенты. Это не какие-то разновидящие там стратегическое развитие внутри Европы, с прогрессом связанные и так далее, кандидаты от разных партий. Нет. Это просто агенты спецслужб Москвы. В том числе и некоторые гагаузские вот эти марионеточные движения и партии. Вот если Молдова решится на такую же силовую зачистку Приднестровья с помощью Украины, я считаю, из Одесской области и так далее. А почему Одессе это выгодно? А чтобы если снимается вопрос Приднестровья, то и соблазн у Москвы снимается помочь Приднестровью, захватив Одессу, там Николаев, там дальше там, что-то сделать. Понимаете, Измаил тот же. Соблазна меньше будет, если вопрос Приднестровья будет закрыт. Там 5 тысяч контрактников, которые набраны из числа жителей Приднестровья, которые абсолютно, на мой взгляд, с военной точки зрения недееспособны. Но это другой вопрос. Мне кажется, препятствия есть в молдовских властях, потому что Майя Санду, как президент Молдовы, она очень-очень расположена к насилию, она хотела бы, чтобы все было по-мирному. Но я боюсь, что там, где есть Москва, мирно не получается. Вот. Поэтому, да, проблема Приднестровья решаема, как мне объясняли люди, которые компетентны в этом вопросе. Решаема. Нужна только прямая договоренность и команда. Зачистить. И все будет зачищено, и все. После этого единая территория Молдовы может спокойно отправляться на переговоры о вступлении в ЕС, ну и, соответственно, НАТО. И все. И представляете, какой форпост возникнет в южной части, этой части при Черноморье. Ну, вот. Но, подчеркиваю, сейчас Армения, поскольку там выборы уже, по-моему, 7-го, я боюсь соврать, в Армении 7 числа уже выборы, 7 июня, по-моему. Вот, это вот уже, близко. Все определит исход выборов и то, что последует за ними. Вот, потому что из Москвы уже летят откровенные угрозы в адрес ереванских властей. Потом уже можно будет вот на примере Армении смотреть, какую тактику избрать Молдове. Вот я так вижу это пока. Дальше посмотрим. Ну, походу, вот вопрос есть. Очень сложный ник. Зият Хан Хасанов. Может ли Путин испортить праздник Трампа, чемпионат мира по футболу или постараться испортить? Я думаю, что нет. Я думаю, что там такого не случится, потому что, ну, там понятийные какие-то темы между Трампом и Путиным обсуждаются. Вряд ли он станет так уж откровенно, даже не своими руками пытаться. Знаете, как бостонский марафон взорвали в свое время? Ну, нет, такого, скорее всего, не будет. Скорее всего, все-таки Путин заинтересован в сохранении отношений с Трампом. Вот. На такое он не пойдет, на мой взгляд. Давайте дальше посмотрим. Ну вот, Лариса Ерохина спрашивает. Марк Захарович, что вы думаете по поводу беспилотника, залетевшего в Румынию? Ну, во-первых, это российский беспилотник. Путин уже ответил, я ничего про это не знаю. Но он всегда так будет отвечать. Вот. Якобы уже есть заявление в Румынии о том, что это отклонение курса было связано с действиями украинских ПВО. Я этого не знаю. Я техническую сторону не берусь комментировать, потому что это всегда загадка. Это должны эксперты говорить, так это или не так. Но у меня нету сомнений, поскольку на румынскую территорию падали без всякой Украины и обломки ракет российских и так далее, летевших через ее территорию в сторону Украины и так далее, что Москва более чем и более как заинтересована в гибридных действиях по отношению и к Румынии, и к Польше, и кому угодно. И поэтому сваливать все на Украину, которая, защищая себя, там может каким-то образом технологическим влиять на полеты то дронов, то еще чего-то, ну, это такое себе, знаете. То есть это с больной головы на здоровую. То есть Украина сама подверженная агрессии, постоянно летают то дроны, то ракеты, убивают людей. И вдруг, значит, от того, что они себя защищают, украинцы, это создает проблемы соседям. Ну, так вы источник решите проблему, чтобы Москва прекратила это запускать. Ну, я понимаю, как это звучит. Но перекладывать с больной головы назад, а вы себя не защищаете. Вот просто красивенько сдохнете, что ли? Как, что должно происходить? Странная тема, конечно. Но в любом случае, я полагаю, что это будет чаще и больше. Москва, она расходится. Если есть возможность без оглядки совершать провокации, они будут это делать. Вот важно это понять. Они будут это делать. Они не остановятся. Потому что так вот складывается обстановка, явно не в пользу Москвы, и ей нужно компенсаторно как-то действовать так, чтобы поняли, что Москва не так слаба, как выглядит. Он постоянно, посмотрите, Путин все время говорит, ой, ситуация, говорит, на фронте, да мы скоро закончим войну. Причем предполагает под этим не мирные переговоры, а типа он чуть ли не до Киева дойдет. Ну ладно, он имеет в виду Донбасс, там может быть, с выходом на какие-то сопредельные регионы Украины и так далее. Но, тем не менее, сам факт выглядит так, как будто бы Путин уже решил все проблемы и победил всех. Ну, ему надо так говорить. Он не может ни трезво, ни реалистично оценивать обстановку. Мы, говорит, наступаем по всей линии фронта. Вы что, говорит, не видите? Каждый божий день. Какой божий день? Куда ты наступаешь? В говно ты наступаешь. Понимаете? Поэтому с этой точки зрения провокации – это часть плана по Украине и шире Европе. Они не могут от него отказаться. Они могут не начать горячую войну. Я в нее не очень верю. Я много раз об этом говорил в отношении стран Балтии. Открытие второго фронта – это чистейшее самоубийство. А гибридное – ну так а что? Ой, упало. Ой, убило. Это не мы, это Украина. Понимаете, логика. Вот приблизительно так это выглядит. Полина Савочкина спрашивает, Марк Захарович, когда, по-вашему, может быть остановка войны? Понимаете, на этот вопрос и сложный, и простой. Теоретически она вообще возможна? Да, возможно. Видим ли мы ее в ближайшем будущем? Нет, мы ее не видим, потому что для нее не создана предпосылка. Это не вопрос желаний, понимаете, каких-то линейных схем. Она уже пятый год, эта война, идет и без остановки. Должны сложиться обстоятельства. Они рукотворные? Да, конечно, это Трампа должны были быть эти обстоятельства сложные. Европой, коалиция желающих, введение войск на территории Украины, передача новых видов вооружений, усиление санкций, ультимативные требования к Москве сделать то-то и то-то. В случае неосуществления этого, значит, создание условий, принуждающих Москву это сделать. Ну и так далее. Это комплекс мер. Ничего из этого не сделано. Сначала в течение года с лишним Трамп говорил, что я посредник, пусть дети в песочнице дерутся. Ничего не получилось, хотя он за 24 часа обещал это все решить. И слился чувак. Занялся Ираном. Что касается Европы, вместо того, чтобы реально исходить из того, что Москва не собирается договариваться без давления силы, вот они сидят чехардой и выбирают, а кто же к нему поедет разговаривать? Ну, давайте Ступ поедет. А Москва сегодня говорит, те, кто страны вовлечены непосредственно в поддержку Украины, не могут быть посредниками. Нужно кого-то другого. Ну, и представители этих стран. Заявляет Песков, по-моему. Ну, тупик. Ну, как в таких условиях можно говорить об остановке войны? С чего она появится? С доброй воли Путина, что ли? Какой дурак такой поверит? Поэтому нет, я в ближайшее время этого не вижу. Ни летом, ни в ноябре, как это говорит Зеленский. Но он ведь имеет, как мне представляется, в виду выборы в ноябре, которые проводят США, и проукраинские силы наверняка получат большинство в Палате представителей, возможно, и в Сенате. И тогда на Трампа усилится давление. Но опять же, для чего? Чтобы что? Да чтобы он усилил давление не на Киев, а на Москву. И это может стать предпосылкой остановки войны. Может. Станет или нет, не знаю. Но может. Я описал условия, при которых это может осуществиться. То есть Трамп должен стать производным, он должен стать инструментом этого большинства. Будет это или нет, я не готов сказать. Ну, для меня это загадка пока. Но то, что в Конгрессе он не сможет проводить политику, которая, в общем, дает Путину известный карт-бланш для ведения войны с Украиной, ну да, с этим ему будет явно непросто, 100%. Да, это так. Могут быть и другие факторы, скрытые от наших глаз. Мы этого не знаем. Да, такое возможно, да. Нам не все говорят, мы не все видим. Наверное, есть что-то абсолютно секретное, конфиденциальное. И эти вещи мы не можем оценить применительно к вопросу об остановке войны. Не можем, потому что мы их не знаем. Там, условно говоря, Трамп говорит Зеленскому, если не будешь вот делать то-то и то-то, я тебе разведданные не буду давать. То-то и то-то, я тебе противоракеты для Патриот не буду давать. Может такое быть? Ну, конечно, может быть такое. Но он же нам не расскажет. Поэтому здесь много превходящих. Из публично оцениваемых фактов я уже сказал, что в моем представлении до ноября это не остановится. Если мы берем за дату, за линию отсечения, вот именно срок до ноября. Я пока предпосылок не вижу. Ну, либо должна произойти какая-то фантастика. У кого-то, у той или другой страны должны действительно покатить страшный успех на фронте. Но мы для этого тоже предпосылок не видим. Вот взяли и войска пошли. Их день покрывают по 100 километров. Ну, хорошо, по 200 километров покрывают территории. Захватывают моментально все. Каждый день. Ну, может быть, тогда что-то изменится в одну или в другую сторону. Мы же помним, как война сильно изменилась в сентябре 22 года, когда на Харьковском направлении почти 11 тысяч квадратных километров, где оккупированы были территории в Харьковской области, в основном частично Донецкой, в ходе контрнаступления украинских войск ВСУ. Но это повлияло определенным образом, дало надежду. Там по Херсону в продолжении было, большие шансы и были большие надежды были связаны с 23-м годом контрнаступлением украинских войск, но не случилось, не задалось. Но всякие фантастические поводы всегда имеют место быть. То есть такое никогда не исключено, будем прямо говорить. Так. Ну хорошо, вот Север Лайф спрашивает. Марк Захарович, скажите, что... Что скажете о встрече Патрушева с Путиным, которую он назвал Путиным Павел Ивановичем? Ну, я понимаю, в какую сторону. У нас тут есть протагонисты темы, значит, двойников. Ну, во-первых, послушайте, он там не разберешь, что он сказал. Какой-то язык, который, на котором общается невменяемый. Ну, что это? Это же протокольная съемка. Это снимали свои, выдавали свои в эти пропагандистские, ну и в другие СМИ. Ну что же, они не видели, не знали. Может, он что-то другое сказал. Я не берусь судить, потому что я, может быть, не сильный слухач в этом смысле. Разбирать мне сложно, но, по-моему, придает этому большого значения. Прежде всего, большое значение придается умственной способности сына Патрушева. Я уже много раз говорил, человек, которого учили в Академии ФСБ смотреть в замочную скважину, занимается сельским хозяйством. Я, говорит, про посевную пришел рассказать. Ну, хоть как-то, где-то, ну, давайте как-то, оценивать вот человека. А что он может о сельском хозяйстве рассказать? Не, ну понятно, можно козла на барабане учить стучать, но у них КГБшники занимаются всем. Вплоть до венерологии, понимаете? Ну, а что он там его как назвал, да бог его знает. Может, вот недалекий человек. Вот. Значит ли это, что я исключаю конкретно в этом эпизоде, что перед нами был не настоящий путь? Да, я это исключаю. Я думаю, что это все тот же он. Может быть, это была нарезка какая-то. Тут слепили, там прилепили, тут добавили, тут звук подтянули. Может быть, не знаю. А может, специально решили подставить сына Патрушева? Тоже версия есть такая. Давайте покажем в эфире, что он Владимир Владимирович называет Павлом Ивановичем. Ну, чтобы сказали, какой из него преемник-то? Вы посмотрите на него. Он вообще не отдупляет. У него кличка Тупик, наверное. И все. Может такое быть? Да запросто. Это чисто аппаратный трюк. Почему нет? Поэтому я бы не придавал чрезмерного значения вот всему этому. Потому что, возможно, все-таки это какая-то рукотворная вещь самой пресс-службы Кремля. Возможно. Детали всегда загадочны. Они живут по каким-то своим там представлениям о прекрасном. Ну, поехали дальше. Нас уже смотрит 8127 зрителей, 3134 поставили отметку «нравится». Будьте активными, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах обязательно. Дайте возможность этот эфир посмотреть и другим зрителям, но они что же хотят. Если вы им не напомните о том, что эфир такой есть, вот смотрите, я вот там развестил, они не узнают. Поставьте лайк, попадем в рекомендованные, и обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Давайте дальше. Ну, Елена Комиссарова, 6855. Вопрос. Привет из Питера. Ага. Скажите, почему и зачем власть берется за патриотическое воспитание, начиная с детского сада? Они что, планируют воевать в ближайшие несколько десяток лет? Ну, давайте так. Есть длинный и короткий ответ. Уважаемая Лена, конечно, они собираются воевать много лет. Не обязательно только с Украиной. Это молох, который пожирает ваших детей. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Знаете, на молоке приносили в жертву младенцев. Да. Ну, неважно. Тогда отрубали головки маленькие, а эти вот едят их. Отдают на фронт. Иди дохни. Ну, конечно, для этого нужно воспитание. Они же понимают, что нынешнее поколение, от там миллениалов до там нынешних, Z и так далее, это все люди, которые про другое вообще. В массе своей про другое. Там либо наносной патриотизм, либо повреждение в уме, но оно уже нового времени, за последний четверть века. Мы же наблюдали, уважаемая Лена, может, вы видите там у себя в Питере таких, которые, знаете, в 91-м году за Собчака там были, из-за прорывов перестройки, а нынче, значит, за Путина и Бейхохлов со всеми остальными. Как так? Вот как люди меняют убеждения? Меня всегда это поражало. Вот у человека есть какие-то убеждения, он с ними жил. Ну, допустим, либеральные убеждения. Допустим. Он был за все хорошее, за демократию, за траля-ля и траля-ля. И вдруг этот человек начинает говорить: да нет, я за Путина, правильно, с этим Западом. Думаешь, долбоеб ты, что ли? Либо ты скотина был всегда такой, понимаете? Встречали мы такие, да налево-направо. Сколько угодно. Моя версия, что люди не меняются. Я вот держусь того важного правила, что люди, в принципе, не меняются. Ну, если с ними не происходит какой-то катарсис, вот должен был умереть, клиническую смерть пережил, и что-то с ним происходит. Ну, совершенно не обязательно, он в самую последнюю очередь думает о политике. Но так, чтобы человек, который, извините меня, там, ходил к Белому дому или там, куда он там защищать в 91-м году, в августе, вдруг он превращается в оголтелого патриота, по-моему, он таким либо родился, либо был. Но я не верю в пертурбацию. Ну, пример, вот, пожалуйста, вот Медведев. Медведев был президентом 4 года, с 8 по 12 год. Заявлял, что свобода лучше не свободы, пытался там выборы какие-то, еще что-нибудь. Вот сейчас мне надо вам говорить, вот что из себя представляет это чучело. Моя версия, он всегда был таким, какой он сейчас. Ему просто поручили делать и говорить то, что он делал, чтобы в этот промежуток до возвращения Путина, он наладил отношения с Западом. чтобы дать люфт определенный дальнейшей политике 10-х годов. И он изображал. А на самом деле он мудак. Петрушка, которого можно в любую дыру засунуть. Как я однажды сказал, что настоящий искусственный интеллект – это Медведев. Вот. Ну и люди также, они производные их. Но, наверное, для того, чтобы отправлять на войну, нужно с детства, с малолетства воспитывать это чувство, что ты должен сдохнуть за Родину. Ну, за Путина, конечно. Патриотическое воспитание, все направлено к тому, чтобы ты, не задавая вопросов, был готов сдохнуть. Нет никакого другого патриотического воспитания. Вот этот, я уже много раз говорил, не раз посвящал этому эфиры, о том, что советский тезис, это же я ваш, я свой, я советский. Ты все там для советской родины, она для тебя ничего. Ты что, блядь? Вот это, знаете, вот это. Обиделся на родину? Она тебя посадила, в жопу выебла, а ты на родину обижаешься? Ах ты, скотина! Ты ж коммунист, блядь! Хочешь сказать, да ебать вас в сраку всех! С вашей путинской родиной, блядь! С вашими обязательствами! Да в гробу вас видели все! Горите вы синим пламенем со всеми вашими внушенными там населению, нам, другим требованиями, так сказать, принести себя в жертву этой родинки. Чтобы эти вот, вот эти, которые в Кремле, которые вот так ебутся, блядь, на сутурналиях, наслаждались посредством отправки, в том числе, на этот бесконечный фронт, как на молох ваших детей. Да вы что? Что это за патриотизм? Какой это нахрен патриотизм? Это обычная квазирелигиозная форма подчинения, при которой ты должен, не думая, то ли жопу отдавать, то ли гибнуть. Какая разница, если Путину так надо? Понимаете? Вот Путин так хочет, чтобы вы подыхали. И они воспитывают именно это. А что еще? Какую родину можно любить, если это сплошной концлагерь? Как можно любить концлагерь? Вот мне тоже нравилось. Вот Советский, Сталинский, Советский Союз, вот возвращенцы были, вот как же мы родину любим. Ёбашу, вы что под этим предполагаете? Родину, которой нет? Ну что, березки? Дом родной, да? Ну мы тоже все скучаем, у нас у всех ностальгия. Но как можно вернуться туда, где твой дом превращен в хлев? То же самое касается воспитания детей. Какой нормальный человек должен отдать своего ребенка вот в это вот во все? Чтобы с халой вот этой, вот эти тетки, которые то и дело нам сливы дают, говорят, вы что, подыхать не хотите? Вы что, смеетесь? Подросткам она рассказывает. Как те должны, значит, все отправиться на СВО. Я все думаю. Вообще, воткнуть бы тебе шило прямо в глаз вот этой вот завучу, понимаете? А херачить бы тебя кирпичом бы. За такие призывы. Ну, понятно, время не то. Время не так. Но вся патриотическая пропаганда и патриотическое воспитание в России направлено исключительно на то, чтобы готовить материал к утилизации. Делать из ваших потенциальных детей будущих солдат для того, чтобы они все передохли. На любой войне, которую... Там, ковыряясь в зубах, начальство придумает для того, чтобы осуществить некие свои имперские амбиции, реализовать их. Все. Ничего больше за этим нет. Ничего больше за этим нет. Никакой судьбы России, которая без вас, еще что-то. Вот вся суть воспитания, патриотической пропаганды и всего остального. Я это все наелся в советах. При советской власти. Тогда нам рассказывали, что нужно за коммунистическую родину, значит, жизнь отдать. И где та родина коммунистическая? А потом все наоборот сказать, да нет. Это все было профанацией. Номенклатура, большевички или там коммунисты последнего призыва, что называется. Хоть один из них из 20 миллионов, когда в августе 91 была запрещена КПСС. Ну, сначала приостановлена деятельность, потом запрещена. Вышел за свою КПСС? Вышел ее защищать? Это был дежурный патриотизм. Потом они все перекрасили и стали капиталистами. Вся патриотическая пропаганда, вся патриотическое воспитание основано исключительно на смерти. Это mortal культ. Все. Разумные люди, остающиеся в России, отцы семейств, там, матери там, и так далее, никогда своих детей в эту парашу никогда не должны отправлять. Дать возможность повредить им мозги. Ну, понятно, не у всех есть возможность. Я же не спорю. Но дети должны остаться в ощущении, что ну, это ладно, это вот они сейчас. Погоди, рухнет, мы их за это, так сказать, железное дело. Знаете, Iron Maiden – это вообще не коллектив, а будем зажимать яйца в эти клещи и так. На тебе за пропаганду. Вот как надо. Пусть им сейчас будет страшно, когда это все рухнет. Никого не жалко из них. Ничего. Те, кто повреждает целую нацию в уме. Вот так отвечу. Слава спрашивает. Марк, может ли ФСР, это Форум Свободной России имеется в виду, или платформа при ПАСЕ со временем стать политическим движением или партией? Смотрите, ну ФСР это платформа, это площадка. Она пыталась в свое время в движении преобразоваться в какую-то политическую структуру, моноструктуру. Этот процесс дрейфа, он, мне кажется, находится в некоторой динамике. Что касается платформы при ПАСЕ, это немножко другое. Это не узкополитическая организация. Она очень гетерогенна. В ней представлено много направлений. Понимаете, там, во-первых, три составляющих главных организаций. Это антивоенный комитет, Форум Свободной России и еще одна организация. Не хочу ее упоминать. Вот. А разные люди с разными убеждениями, от леволиберальных до правых. Это скорее квази-предпарламент такой. Потому что там же делегатов ПАСЕ от парламентов. Ну, в России нет парламента, к сожалению. И вот такая платформа, она является в известном смысле заменителем именно представительного органа. Поэтому не надо преобразовываться в партию. А вот вокруг нее, этой платформы, могут возникать партии. Вот я знаю, что Илья Яшин создает леволиберальную организацию. Я боюсь соврать, 12 июня, по-моему, съезд проводит. Точно не скажу, не смотрел. Точно будут и другие партии. Если спросить нас, может ли появиться правая партия, такая партия, которая проукраински настроенная и которая там военно ориентированная, и так далее. Да, такая может появиться. Приму ли я в такой партии участие? Безусловно, приму в такой партии участие. Но невозможно создавать сверху, как мы вот у нас всегда съезд провели, выпили, погуляли и все. И вот партия у нас. И один человек ходит и рассказывает про себя, что он лидер партии. Но это нелепость. Это выглядит даже смешно. Мы видели такие организации в том виде, в другом. Надо дождаться некого изменения ситуации. Либо массовости, но это вряд ли за границей. Либо широкой поддержки не прямой, но вот массовость это же через сторонников внутри самой страны, внутри России. Огромная сетка там, подпольная сетка сторонников, которые будут готовиться к переменам. Ну, либо очень мощная идеология и такая же мощная организационная структура. Это всегда, кстати, чаще связано с военным составляющим. Кстати, сказать, партии, которые возникли после революционной России за границей, они же тоже все, многие вышли из РОВСа, Русского общевоинского союза, который дал старт там очень многим молодежным организациям, НТСНП, Молодоросам, Казимбека и много каким еще. Там белое это, братство было вот это вот. Забыл, как Белое братство, по-моему. Вот. А тут террористические группы вышли, которые большевиков калечили. И так далее. То есть это был очень сильный стимул. Социалистические партии сами все существовали. Там у Керенского своя была, у других ряда. Леволиберальные, либеральные партии были, правые партии были. Кадеты, например, с Милюковым и Набоку. Набоку убили за границей. Монархисты стреляли в самого, значит, Милюкова. Известная история. Ну, были и другие партии. Монархические были союзы и так далее. Вот. Партии нужны. Но партии, они отражают структурирование политической системы общества. А у нас общество в концлагере. Ну, в концлагере, наверное, тоже партии возможны. Только это не очень политикой попахивает. Вот. Сектантством больше. Поэтому я думаю, что если партии образуются, то они будут отражать реальные политические настроения внутри среды иммиграции, вот скажем так, а не то, что кто-то по команде из ПАСЭ скажет, ну, слушайте, у нас правой партии не хватает, вот лево-либеральная есть, давайте что-нибудь создадим. Для этого все-таки нужны предпосылки более существенные, я бы сказал. А так провести съезд, набухаться там, в Париже или в Берлине или еще где-то, ну, не проблема. Я все-таки склонен считать, что должны возникнуть условия. Если они благоприятные, то да, перспектива очень-очень хорошая. Потому что в случае, в общем и целом, когда система даст крепкую трещину, именно организации, ну, партии, движения и так далее, именно они составят несущую конструкцию будущей политической системы в России. Пока это все не просматривается. Путин живее всех живых, я согласен. Но и шанс на это есть, не стоит его обнулять. Есть на это шанс. Посмотрим, посмотрим. Виталий Шпак, 10.41. Вопрос Марку. Поздравляю. Марк Захарович, не знаю, с чем поздравляют, ну ладно. Предлагаю провести стрим с экономистом Владимиром Миловым. Мне кажется, очень грамотный экономист. Спасибо вам за вашу работу, поддержку. Мы всегда готовы с Владимиром Миловым провести стрим. Если он готов провести, то мы, пожалуйста, всегда рады. Всегда. Знаете, просто очень сильно, когда мне говорят, вот надо с тем или с другим провести, во многом от гостей ведь зависит, вы понимаете. Они тоже разбрелись по своим квартирам, у каждого своя песочница. Если вы думаете, что люди так легко ходят друг к другу в песочницу, то нет, нет. Тут есть жесткие границы. Поэтому, ну, у нас канал, который разных приемлет спикеров, мы с удовольствием всегда поговорим. Но я боюсь, он сам не пойдет. Думаю, что он как-то больше на своих каналах каких-то. Так, мистер Дагомир, такой ник, как оценить вероятность победы Пашиняна? Как очень высокую. Кстати, давление Москвы, оно увеличивает шансы на очень большую победу гражданского договора Пашиняна. Решительно увеличивает. Я вам уже говорил, что наша платформа «Россия Демсил при ПАСЭ», я вот автор, выпустила заявление по поводу выборов в Армении. И мне кажется, оно очень своевременное. Оно обозначает позицию. Если после победы 7 июня на Пашиняна будет совершено покушение или какое-то давление оказано на Армению, то мы как раз обозначили все эти риски и угрозы. Я думаю, что мы сделали это очень-очень своевременно. Если кто нас смотрит из Армении, для нас, кстати, очень важно, чтобы вся наша позиция, она распространялась широко, чтобы в офисе премьер-министра, вообще в парламенте, где, видимо, ну, большинство представителей партии гражданский договор Пашинян, то, конечно, нам бы желательно было, чтобы они слышали голос русской оппозиции, русской эмиграции, которая против Путина и против давления на Армению. Что касается Армении, я уже много тут чего говорил на протяжении последних дней. Конечно, очень важно, чтобы армянский народ, азербайджанский народ уже прекратили это все. Чтобы преодолены были все проблемы уже наконец-то. Известную ответственность за судьбу армянского народа должны нести и Стамбул, и, ну, Анкара, и Баку. Как страны крупные, которым уже не грозит российская агрессия, в частности, Азербайджан. Азербайджанский народ должен взять часть на себя ответственности. Культурной, там, не знаю, прав человека, защиты населения Армении. Армения – маленькое государство. Нужно, наконец, уже расстаться с этой враждой бесконечной. Чудовищной враждой, которая, ну, в общем, после двух войн за Карабах, она потеряла актуальность. Армянский народ – геноцидный народ. 15-й год был. Значит ли это, что нужно продолжать, значит, ненавидеть друг друга? Безумие. Вы просто даете Москве шанс в очередной раз использовать эту вражду для того, чтобы погубить обе нации. Нужно преодолеть это, нужно справиться с этим. Я знаю, как это непросто. Это очень тяжело, но жизнь идет дальше. Демократическая Армения, отпавшая от Москвы и от всех ее планов по поводу Южного Кавказа, это в том числе очень удобное, важное, главное, если хотите, условие, гарантия для безопасности мира на Южном Кавказе. Но это мое мнение. Вот, мое мнение. Посмотрим дальше, что будет. Гриша Алекс снова нас спрашивает, видите ли вы возможность объединения лиц воюющих и тех, кто настроен прямо против РФ на стороне Украины в качестве объединения в ПАСЕ по общим целям для смены или при смене режима в период распада? Смотрите, ПАСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, это все-таки организация с достаточно твердыми границами с точки зрения абсорбации в себя, особенно вот на таких основаниях, как платформа. Платформа – это же припасы. Мы не часть ПАСЕ. Вот. Несмотря на то, что платформа, она формально состоит из российских участников и представителей ПАСЕ. Там почти половина на половину иностранцев и, собственно, россиян, которые привлечены к работе этой платформы. Все-таки там жесткая граница стоит от участия непосредственно военных комбатантов, даже если они держатся какой-то политической программы, политической повестки, вот в частности РДК. Но не хотят они их видеть, потому что есть какие-то свои опасения, там свои какие-то регламентные вещи. Ну, может, пока, может, это преодолеется. Я бы считал, что голос военных должен быть слышен. Из числа русских, которые воюют за Украину. Должен быть в ПАСЕ слышен. Это немалая часть. И, смотрите, она политически важную роль играет. Вот. Так что вот с этой точки зрения, да. Возможно, какое-то будет создано или каким-то образом налажено взаимодействие именно с этой частью, специальное взаимодействие. Как это будет сделано, пока рано говорить. Не будем забывать, что платформа работает только полгода. Но все-таки какие-то результаты надо будет спрашивать через год, ну, через полгода хотя бы. Сейчас еще рановато. Два прошло заседание, третье будет вот 25 июня. В Страсбурге. Надо подождать. Поедем дальше. Владимир Степанович спрашивает. Марк, вы уже давно во Франции, ностальгируете ли вы по отчему дому? Ну, конечно, ностальгирую, но, естественно. Я уехал не по своей воле. Понимаете? Но я такой человек, что я трезвый человек, взрослый человек. Я понимаю, что безумием является страдать по несбыточному совершенно способу там, объединения со своим домом. Я не могу туда вернуться, потому что он захвачен. В доме враги. Ну что мне сожалеть? Что? Ну да, ностальгия есть ностальгия, ее все испытывают. Снится дом. Вот. Мне, кстати, часто снятся сны, что я перехожу границу. Ну, не знаю, как это все взаимосвязано. Иду к себе в дом в центре Москвы, поднимаюсь на этаж, поворачиваю ключ замка. И за мной уже едут. Ну, 11 лет, все такое. Опять бегу и так далее. И мне сказали, что сны о том, что ты возвращаешься, не можешь вернуться обратно, возвращаешься в Россию и не можешь обратно выбежать из нее, это частое. Частое такое работа мозга. В сознании, тем более такого человека, как я, который с информацией работает оттуда и так далее. Не знаю, как у других, у меня такое часто. Ну, с известной периодичностью. Я все еще выход. Так себя бью. Где мое оружие? Где ГЛОК? Вот. Надо же отстреливаться. Сны. Сны передают работу мозга в состоянии не сонном, а наоборот здравствующим, так сказать, бодрствующим. Так что все испытывают. Привычный социум, знакомые места, где ты вырос и так далее. Вот. Многих из тех, с кем ты был, уже нет, ни в живых, ни дома. Но тем не менее, да, это нормальное человеческое чувство, конечно. Так. Георгий Е4Б. Марк Захарович, здравствуйте. Вы иногда делаете предположение, что Украина, возможно, работает над своим ядерным оружием. А если его нет, можно ли, конечно, бить по российским АЭС, если Путин атакует Украину своим ядерным оружием? Я делаю такие предположения. Почему? Потому что я рассуждаю так же, как, вероятно, рассуждает руководство Украины. А что будет, если действительно применить ядерное оружие? оружие по отношению к нам Путин. А что будет, если дойдут до Киева? А что, и как мы себя защитим там неконвенциональными средствами? А что будет, если вопрос будет стоять о судьбе Украины? Какой ответ должен давать Зеленский, его администрация, его спецслужбы, его Минобороны? Какой они должны? Ну да, мы должны сдохнуть, ну что ж теперь? Так что ли? Как-то мне не верится. Как-то я думаю, что это не так. Я думаю, занимаются всем. Всем, чем можно. Ну, а в дерзости не откажешь руководству Украины. Поэтому это просто мои умозаключения. Не более того. Никакой информации, никакого инсайда, ничего. Но что-то в этом есть. Теперь, что касается атаки на АЭС. Мы не можем прогнозировать. Мы не знаем, какими будут последствия в случае применения даже демонстрационного ядерного оружия российской страны. Ну, например, тактического ядерного оружия по территории Украины. Мы не знаем. Может такое быть? Да все может быть. И по АЭС, и так далее. Все может быть. Сознает ли это Москва? Отчасти да, конечно. Ну, они тоже опасаются. А если вдруг мы кинем на них бомбу, а выйдет Зеленский, покажет, а у нас тоже бомба. Мы, по-моему, сейчас тоже запускаем. Сейчас тоже вам демонстрационно сделаем. Может такое быть? Кто его знает? Кто его знает? Но Москве стоит этого опасаться определенно, потому что самоуверенность, она губит Москву. Они уже один раз посчитали, что легкой прогулкой будет операция по захвату Украины. И чем это кончилось? Поэтому, наверное, если постфактум это случится, то да, российские АЭС точно не останутся нетронутыми. Это уж гадалки не ходи. Скорее всего. Уж в какой форме и как, неизвестно. Запад, прежде всего, должен отреагировать. Запад должен показать, можно ли применить к неядерной стране ядерное оружие, если ты не можешь добиться своих целей иным путем. Ведь прибегнуть к ядерному оружию Путин захочет только в момент, когда поймет, что ничего добиться он не может. Не может он захватить Украину. Ну так это же уже вывод можно было сделать давным-давно. А разве нет? А что ты пятый год воюешь? Не можешь? Отступись. Нет, не могу отступиться, должен продолжать. И что дальше? Понимаете? Поэтому да, тут любые варианты возможны. Не будем этого отрицать. И ядерное оружие применение возможно, чисто теоретически, хотя я в это не верю, Москвой. И ответ с помощью ядерного оружия самой Украины маловероятно, но почему нет? И ответ по российским АЭС. Почему нет? Ну вот Виталий Виталев, 8984. Марк Захарович, привет из Харькова. Файл Эйпштейн сейчас на паузе. Не кажется ли вам, что это один из основных якорей для ржавого, ну, имеется в виду Трамп, на котором его держит хуйло? Но мы не можем этого исключать, уважаемый Виталий. Не можем этого исключать. Может такое быть. Вот. Правда, это очень наивно думать, что если тебя кто-то держит, поддаваясь шантажу, ты можешь предотвратить обнародование или там, давление на себя с помощью каких-то инструментов, если есть средства для шантажа. Ну, в частности, файлы Эпштейна. Но если есть они, эти файлы Эпштейна у Путина, то значит, они есть еще у кого-то. Как минимум, они были у Эпштейна. Кому он мог это еще передать? Ну, следствие же тоже располагает какими-то материалами. Не зря же они вымарывают, генпрокуратура и органы юстиции вымарывают американские по требованию конгрессменов из материалов, все, что касается Трампа. Ну, в целях национальной безопасности и все такое, все такое. Может, конечно, этот якорь быть, может. Но так он, этот якорь, самому Трампу не поможет. Я вам так скажу. Если в ноябре придут вот эти крайние ненавистники Трампа, то они все равно это все сделают. Они потребуют, примут решение, начнут процедуру импичмента. И все увидят, что там в этих файлах Эпштейна. Трампу удается пока за счет войны, за счет других тем отвлекать от этого всего. Но все ждут исхода через 5 месяцев выборов, и тогда это все заиграет новыми красками. Ну, вероятно, во всяком случае. Вероятно, хотя по-разному может складываться. Так, поехали дальше. А Инесса Петрович. Инесса, не знаю, как Петровика, наверное. Как вы считаете, российское высшее руководство может быть не в полной мере информировано о реальных успехах армии на фронте? Но погодите, и когда вы говорите российское высшее руководство, это Путин. Потому что кто? Генштаб не проинформирован? Герасимов? Или кто? Или командующий отдельными направлениями? Округами, направлениями СВО, там вот эти центры и так далее. Ну как? Я считаю, что и Путин обладает достаточным объемом информации. Но он же не может выйти и сказать, ой, у нас жопа вообще на фронте. Нет, этого уже не будет. Информации достаточно. Источников ее получения достаточно. Достаточно. Ну, все-таки у него корпус спецслужб, у него советники, у него сам генштаб. Ну что, вот говорят, они ему врут. Они ему врут, но они врут не о достигнутом, а о планах о своих, когда они обещают. Это разные вещи. Ну, понятно, он уже пришел, шантажист. Сейчас скоро будем сворачиваться. Вы понимаете, они врут о том, что они за лето добьются успехов и захватят неоккупированную часть Донецкой области. Вот что они ему говорят. Верит он или нет? Ну, а что ему остается-то? Если он не верит, он бы договорился о мире. Он же этого не делает. Что касается реальной обстановки, все-таки, знаете, большого ума не надо и большой энергии не надо для того, чтобы все это выяснить. Можно зайти на Deep State просто уже, не говоря обо всем остальном. Ну, как так? Я не верю в то, что недостаточно информации. Может, он не в полном объеме ее может оценить, не полноценно может ее понять. Может быть, в силу разных причин. От возраста до, знаете как, когда очень чего-то хочешь, а этого не происходит, выдаешь желаемое за действительное. Тоже. Но говорить о том, что его прям дефицит информации, он ничего не знает, живет как сомнамбула, ну, не думаю. Не думаю. Мне так не кажется. Светлана Кови. Вопрос. Насколько вы видите негативное участие Руслана Кутаева в ПАСЭ и почему его оставили в ассамблее, по вашему мнению? Значит, уважаемая Светлана, первое, у нас есть Берлинская декларация, которая является частью резолюции ПАСЭ, по которой мы не вправе, там один из пунктов этический, не вправе никого комментировать. Просто, собственно, поэтому я про Соболя ничего не рассказал. А вы понимаете, как много чего я могу сказать. Ну, я подписался под этой декларацией. Я не имею права этого делать. Это первое. Ну, просто не запрещено. А нахрена ты подписывал тогда? Второе. У нас есть и правила внутри, которые мы приняли в нашей российской части платформы российских демсил при ПАСЭ, по которой мы то, что обсуждается внутри, не выносим наружу. А там и жаркие обсуждения, там разные. И критика, и реакции. Все это есть. Но мы не можем этого обсуждать. Третье. С заявлениями, поскольку они публично были сделаны Русланом Кутаевым, я не согласен. Я употреблю этот глагол. Не согласен. Я не являюсь ни мизогином, ни гомофобом. Я против убийств чести. Я, значит, не считаю, что там... Ну ладно, дальше не буду продолжать. Я из того, что звучало... Опять же, это вопрос интерпретации. Руслан, который я знаю многие-многие годы, специально оговаривался о том, что эти настроения есть внутри кавказского общества. Он это говорил, объясняя свои заявления. Он соответствует этим настроениям с точки зрения, он их отражает. Значит, какую он позицию имеет, лучше адресуйтесь к нему лично. В частности, Руслан Кутаев, как и я, если вы зайдете на сайт нашей платформы, подписывали заявление в поддержку ЛГБТ. Ну, преследование в России имеется в виду. Представители ЛГБТК. Ну, конечно, это же чудовищно, когда их там преследуют. Почему бы не подписывать это? Не понимаю. Вот. Во всем остальном, я считаю, что раз кого-то на этот период, год до следующего возможного изменения состава платформы ПАСЭ, человека утвердили, то нет смысла по ходу кого-то менять. Но если он что-то не делает совсем, там, я не знаю, ужасающе, там, убьет кого-нибудь. Надо. Ну, проверяли же, смотрели, кого выбирают, кого утверждают. Это все происходит только из-за того, что все-таки процесс формирования платформ связан с решениями одного человека, президента ПАСЭ. Ну, бюро, она советуется, вот Петра Байер будет формировать. До этого был Русополос, который вот меня утвердил. Там тоже были дискуссии, других утверждали дискуссии. Ну, неважно. Утвердили, кого утвердили. Вот если нас выбирали, то отчитывались бы мы не перед руководством ПАСЭ, а перед избирателями. Но поскольку выборов нет, ну что здесь делаешь? Что здесь делаешь? Так что вот так. Где-то меня тут спросили. А, вот, Владимир Степанович, Марк по Самаре. Скучаю ли я про одно из самых? Ну, конечно, скучаю. Почему нет? Я давно там не был. Но вы знаете, как из того, что мне говорят оттуда люди, она сильно изменилась. Той Самары, которую я знавал, того нрава самарских обитателей, которые я знал, по-моему, уже нет. Может быть, я ошибаюсь. Я давно там не был. Так, что-то был вопрос. Ага, Алена, 38-37. Ваш ребенок учит украинский язык? Ну, вообще-то моему ребенку полутора лет нет еще. Ребенок там мало чего учит. Но мама разговаривает на украинском языке с моим ребенком. Вот. Поэтому, наверное, ребенок учит украинский язык тем самым. Вот. Только мало говорит. В основном общается с сигналами. Так. Так, 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 так. Давайте я отвечу на последний вопрос, поскольку мы уже 1:30 в эфире, и на сегодня закругляемся, и вас ждут прекрасные эфиры и новости в ближайший уикенд. Не пропустите моих эфиров. Какой же вам вопрос-то озвучить? Ну хорошо, давайте вот последний вопрос. Сергей Владимирович задает. В9. Вопрос Марку Захаровичу. Какова ваша позиция? Россию нужно сохранить в нынешних границах после смены власти или разделить на отдельные независимые государства? Заранее спасибо вам за ответ. Уважаемый, дорогой Сергей Владимирович. Первое. Россия не сохранится ни от наших желаний или нежеланий, а то, что сделано Путиным, прежде всего, конечно, война в Украине, да и вообще 25-летняя диктатура, они шансов на сохранение в общем и целом не оставили. Я не знаю, что должно произойти. И это не только, конечно, война, но, например, и зависимость от Пекина. А Китай испытывает экспансионистские цели по отношению к части азиатской России. Дальнего Востока, Восточной Сибири, Забайкалью и ряд других территорий, которые, ну, да, вечной мерзлоты, скажем так. Пояс вечной мерзлоты испытывает огромный экспансионистский интерес. Есть и другие факторы, по которым шансов на сохранение единой в нынешних границах России почти нет. Повторяю, это не наше желание. Это оценка объективная, которая дается нам в зависимости от реальной картины событий, фактов, аналитики нашей и так далее. Далее. Центробежные силы внутри самой России велики. Они просто сдерживаются тоталитарной системой. Народы, входящие в состав России, не хотят оставаться в России поствоенной. Почему? Потому что надо будет нести ответственность. Репарации, санкции. Проще с этого всего будет соскочить. Такое уже было. Было. Советский Союз не мог сохраниться. Ну, там много было причин. Опять отсылаю книги Андрея Амалерика «Сохранится ли СССР до 1984 года». Понимание того, что эти тенденции центробежные, усиливаются, оно было у людей, понимающих ход политической истории. То же самое мы сейчас понимаем. Считайте, что мы, как Андрей Амальрик, коллективный, был такой замечательный диссидент, погиб в автокатастрофе в Испании. Предвосхитил в конце 60-х распад Советского Союза. Кто об этом мог подумать? Как могли представить, что такое произойдет? Но тем не менее, видели то, чего не видели другие. И сегодня, сейчас, да, без войны в Украине был какой-то шанс. Ну, какой-то шанс был сохраниться, изменить власть и вдруг изменить систему и так далее. Сейчас этого шанса практически нет. Я не знаю, какие неимоверные усилия должны быть, чтобы тающая демография, проблема, которая несет за собой на многие десятилетия тоталитарный режим Путина и война в Украине, можно было бы преодолеть совместно. удерживать эти автономии, эти народы. А я повторяю, это 20% нетитульной культуры внутри России. Что она прирастает? Будет невозможно. Как вы их будете удерживать? Их можно будет удерживать только силой. Так же, как это делали в Чечне или в Украине. А сил на это не будет. Но добровольно никто не захочет остаться. Мое такое мнение, так я вижу ситуацию. Не, ну кто-то, наверное, да. Но людям, народам надо дать возможность выбрать себе судьбу. Если они хотят остаться, слава богу, отлично, пусть они остаются, пусть они решат это на референдумах. Но если они хотят уйти, их надо спокойно отпустить. Дать им возможность саму выбрать судьбу. А может быть, пожить отдельно, чтобы определиться, а стоит ли вернуться или наоборот оставаться в самостоятельном плавании. Но удерживать народы путем силы, да? Чтобы что? Чтобы как? Поэтому это подмена понятия, когда вы, проклятые русофобы и жиды, хотите развала России. Главный русофоб сидит в Кремле, русофоб. Он сделал все для того, чтобы Россия развалилась. Сделал все наоборот от того, что надо было делать. И это, знаете, с больной головы на здоровую. Это вы виноваты, это не я. Так же, как они говорят, что Советский Союз развалился только потому, что были предатели внутри КПСС, лица Горбачева и так далее. Кем бы там ни был Горбачев, это уже не важно. Эти процессы носили объективный исторический характер. Империя, созданная Советами, не могла остаться. Не могла. Она полностью обанкротилась. И коммунистическая идеология. Коммунисты не построили. И социалистическое хозяйство, да, распределительная система рухнула. Плановая экономика, не выдержав конкуренции со свободным миром, со свободным рынком. Не выдержал конкуренции. Военный промышленный комплекс рухнул, как технологически неэффективный. Не выдержал конкуренции с Западом. Ну, не выдержал. Управление рухнуло, понимаете? 15 республик, якобы, находящиеся в федеративном единстве, не могли жить вместе. Национальная система рухнула. Народ друг друга ненавидели. Ну и так далее. Я бесконечно могу перечислять. Это было благом распада Советского Союза. Благом. Если бы не попытка Москвы обратно всех собрать, все бы линейно бы развивалось в нужную сторону. Попытка ревосстановления, восстановления этого единства, такого постсоветского, оно привело к нескольким войнам, и в частности, самой главной войне в Украине, которую выиграть было нельзя. Ее было, эту войну выиграть, невозможно. Невозможно. Поэтому распад России – это почти фатальная уже перспектива. И нужно спокойно это обсуждать. Не дергаясь, не нервничая. Так когда-то обсуждали распад Советского Союза. И глядишь, может быть, там не самый большой распад, процесс, охваченный вот всем этим, он будет не так катастрофичен, может, не знаю. Но говорить о том, что можно кого-то удержать, нужно делать, прилагать все силы, если надо истребить кого-то, нет. На это уже шансов нет. Ну что ж, дорогие друзья, почти 10 тысяч зрителей с нами было. Час 35, наверное, да, где мы находились в эфире. И 4,5, больше тысяч поставили лайки этому эфиру. Вот. Еще раз напоминаю сегодня снова, что просматривать наши эфиры можно с помощью Фейгин VPN. Вы помните, что мы эту осуществляем в вашу пользу, в вашу помощь программу установки VPN-ов. Вот. Мой Фейгин VPN очень надежный, очень правильный. Не без проблем, то и дело, что-то возникает. Но для этого есть команда поддержки. Поэтому те, кто еще не имеет Фейгин VPN, я очень рекомендую приобрести подписку на год и, соответственно, пользоваться VPN, но прежде всего для российских зрителей это обращение. Это можно сделать через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Можно на сайте, ссылка есть в описании, feiginlife.net. Всех вас призываю не ждать, когда станет хуже, если вы пользуетесь каким-то другим плохим VPN-ом или вообще не пользоваться VPN, сделать это и пользоваться социальными сетями и мессенджерами. Затем я заканчиваю. Спасибо, друзья, всем огромное. Завтра мы поболтаем с Аленой Курбановой. И вас ждут разного рода новости всякие. Вот, следите за нашими эфирами. Спасибо всем огромное и пока.